Ну что ж, а я вас, мои милые друзья, приглашаю всех к Божьему Слову, к нашему любимому, дорогому для всех нас Божьему Слову. Я сегодня хотел бы предложить вам изучить одну древнюю-древнюю библейскую историю, обратить внимание на детали этой интересной истории и, конечно же, вывести для себя определенные уроки из этого всего. Вот Соня сегодня говорила 6 главу наизусть послания книги пророка Исаии. И закончились эти слова, вы помните чем? Когда Бог обращается, говорит: «Кто пойдет для нас?» Исаия говорит в молитве: «Вот я, пошли меня». Вот я, пошли меня. Действительно, мы живем в такое время, мои дорогие братья и сестры, когда Богу нужны соработники, Богу нужны соратники, сотрудники в Его деле. Почему? Потому что вот это дело спасения, которое Он хочет совершить, Он хочет это сделать в тандеме с человеком, Он хочет это сделать вместе с нами, чтобы каждый из нас был участником этого грандиозного сражения с силами зла, чтобы каждый из нас видел, какой у нас полководец, какой он сильный, наш генерал, который умеет управлять своим воинством, которое обязательно одержит победу. Обязательно одержит победу. Но в любом сражении бывают проколы, промахи. И очень часто эти проколы, промахи, они случаются благодаря каким-то неправильным действиям, неправильному анализу событий. Не было собрано достаточно материала для того, чтобы этот правильный вывод сделать, куда перенаправить силы, где расставить войска и так далее. И очень часто сражение терпит провал, и очень часто воины проигрывают просто из-за того, что поступают в критические моменты неумело. В критический момент поступают не так, как нужно было бы поступить. Мы с вами все являемся воинами в армии Господа нашего Иисуса Христа, а Он есть наш генералиссимус, Он есть наш полководец. И очень часто мы в борьбе с силами тьмы, очень часто в борьбе с дьяволом терпим поражение. Почему? Потому что очень хитрый у нас противник. Да, очень хитрый. Потому что он очень умный. Да, он очень умный. Но он не умнее, чем наш генерал. Он не дальновиднее, чем наш генералиссимус. Почему мы терпим поражение? Почему мы проигрываем? И вот та история, которую я хочу сегодня вам предложить, это история из книги «Бытие», она поможет нам раскрыть тайну вот этих провалов наших, промахов наших. И, как Иисус Христос говорил, имеющий уши да слышит, да? Вот мне очень хотелось бы, чтобы мы все это услышали. И перед тем, как мы приступим изучать, давайте, сидя на местах, споем этот 244-й псалом.
Thank you.
Эта история записана в 34 главе книги «Бытие». Мы соприкоснемся опять с историей семьи патриарха Иакова, человек, с которым связано очень много в Священном Писании. Я смотрю, вы смотрите сюда, да? Это Сонина любовь. Вот. Она мне, вот, видите, как прилепила к моему сердцу. Иаков, он очень-очень интересная личность, многое пережившая личность. И с его семьей действительно очень много связано. Почему? Потому что именно патриарх Иаков лежит в основании народа Божия. Это его 12 сыновей образовали вот эти 12 колен. 12 колен, которые, в свою очередь, в обществе этом указывают нам на народ Божий. А история, которая здесь произошла, она связана больше, наверное, с его дочкой. Вот мы сыновьям очень много уделяем внимания, а дочерям мало, да? И вы помните, что когда он женился на Лии вместо Рахили, там началась война, да, между двумя сестрами. И вот эта Рахиль, будучи девчонкой такой гордой, с большой-большой очень завышенной самооценкой, да, она очень много нехороших дел наделала. И в результате мы видим реакцию Бога на это. Иаков очень любил эту Рахиль, он прям в ней души не чаял, а Лии он так. Но и тем не менее реакция Бога, вы помните, была такова, что он закрыл чрево Рахиль. Рахиль не могла рожать ему детей. А Лия рожала одного за другим. Да? И самый фурор на нас произвело рождение Иуды. Все ждали, что Мессия придет через Рахиль, а Мессия пришел через Лию. Да? Так неожиданно для всех. Там такая любовь была горячая, да? А Бог не послал Иисуса через Рахиль. Он дал миру Иисуса через эту женщину, больную на глаза и такую нелюбимую своим мужем. Почему? А ответ очень простой. Лия была смиренной, а Рахиль была очень гордой. А Бог гордым противится, а смиренным Он дает благодать, да? Так вот, вот в этой борьбе, вы помните, Лия рожает детей. И в какой-то определенный момент написано, в 30 главе это написано, что Бог вдруг вспомнил о Рахиле, да? И у Рахиля рождается Иосиф. А потом уже рождается еще Вениамин. Но обратите внимание, что Бог тоже определенную точку ставит, когда дело подходит к концу. Вот Лия рожает сыновей, потом хоп, рождается дочка Дина, и на этом он, Бог ставит точку, да? Жирную точку, все, Лиечка, хватит, да? Как бы хватит. Почему? Потому что Рахиль в какой-то определенный момент поняла, что она не права. Она поняла, что отношения с Богом ее неверны. Ее сестра гораздо ближе к Богу по своей сути, нежели она. И когда вот эта борьба остановилась, когда вот эта драка в семье закончилась, когда вот это соперничество прекратило свое существование, написано, Бог вспомнил о Рахиле. Бог дал Рахиле детей. Он дал ей будущее. Он дал ей возможность. Вот такое. Итак, вот в конце, значит, этой эпопеи рождается девочка именем Дина. Девочка именем Дина. Девочка хорошая, воспитанная. Но ничего о ней плохого не сказано. Но вот случается с ней очень большая неприятность. И вот давайте мы об этом почитаем в 34 главе. Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той. Девочке стало интересно, как там за пределами этой патриархальной семьи живут другие девочки. Она вышла посмотреть на это. И чем это любопытство закончилось? И увидел ее Сихем, сын Емора, Евиянина, Евеи, языческий народ, князь земли той, и взял ее. Взял ее и спал с нею, и сделал ей насилие. Девчонку изнасиловали. Она захотела просто посмотреть на то, как живут другие девочки. Ей стало интересно, они такие, как мы, или они другие какие-то. А может быть, в этой Дине проснулся какой-то интерес? Может быть, ей очень хотелось не просто посмотреть на этих девочек, а ей было бы очень интересно с этими девочками подружиться. Ей, может быть, было бы очень интересно с этими девочками завести какие-то серьезные отношения и перенять у них то, чего в этой патриархальной семье не было, на что в этой патриархальной семье было наложено табу. Да? Этого не может быть здесь. Вы знаете, есть такое выражение, да? Запретный плод сладок. Мне эта история очень сильно напоминает историю с Евой в Эдемском саду. Та тоже оставила мужа своего и пошла посмотреть. Да? Ей было очень интересно. Она пошла посмотреть. И чем эта история посмотреть закончилась? Над ней тоже совершили насилие. Насилие, которое сегодня каждый из нас испытывает вот в этой своей греховной человеческой природе. С чего все началось? Любопытство, посмотреть, интересно, посмотреть. Хотя Бог говорил ей, да, вы помните? Не прикасайтесь, не приближайтесь, не ходи, что тебе там смотреть? Бог тебе сказал, не ходи, плохо. Да, оно блестит, оно интересно, оно, может быть, хорошо пахнет, и с точки зрения эстетики, там, о, какое красивое дерево, оно отличалось действительно от всего. Но Бог же тебе сказал, не ходи. Не приближайтесь, не прикасайтесь. Сказано было, вот издалека посмотрел и все. А здесь, видите, какая интересная история? Здесь она вышла посмотреть и, наверное, очень сильно, как и Ева там, приблизилась. Приблизилась до такой степени, что она сама даже не поняла, как она оказалась в объятиях этого хорошего парня. Хорошего парня. Доброго. Мы увидим сейчас это. Но язычника. Знаете, я эту историю жевал столько раз в Священном Писании, чтобы усвоить ее до такой степени, чтобы вот мне самому было понятно, а что, собственно говоря, произошло. Я увидел здесь страшную вещь. Страшную вещь. Я сегодня вам хочу об этой страшной вещи рассказать. Давайте почитаем дальше, что было. Посмотрите, этот Сихем, Евиянин, он взял эту Дину, он, скажем так, обесчестил ее, Но написано, и прилепилась душа его к Дине, дочери Иакова, и он полюбил девицу. То есть вот это может быть кратковременная половая вот эта связь, вот она закончилась вот тем, что он влюбился в нее. И посмотрите, как интересно написано. И говорил, он говорил, и говорил по сердцу девицы. То есть ей нравилось, как он говорит. А уста когда говорят? Когда наполнено сердце, правильно? Вот сердце исполняется, вот уста начинают говорить. Вот все, что он о чем с ней разговаривал, ей почему-то это очень сильно нравилось. Ну, не будем судить, потому что вот написано просто нравилось. О чем он ей говорил, как, мы можем только догадываться. Она встретила в своей жизни человека, который имел мышление, менталитет и культуру совершенно отличную от того менталитета и культуры, в которой она родилась и выросла. И ей это было очень интересно. Ну, полюбил парень ее. Ну, хорошо. Дальше. Этот Сихем идет к отцу. Сихем и сказал Сихем Емору, отцу своему, говоря: возьми мне эту девицу в жену. Он захотел ее взять в жены. Молодец, хороший поступок. Иаков слышал, что сын Еморов обесчестил Дину, дочь его. Но как сыновья его были со скотом его в поле, то Иаков молчал, пока не пришли они. То есть он не побежал сразу, не рассказал им, ждал, пока они придут. И вышел Емор, отец Сихемов, к Иакову поговорить с ним. Ну, такая сложная ситуация, надо как-то обсудить ее, да? Сыновья же Иакова пришли с поля, и когда услышали, то огорчились мужи те и воспылали гневом, потому что бесчестие сделал он Израилю, переспав с дочерью Иакова. А так не надлежало делать. Понятное дело, так делать не надлежало. Обратите внимание на реакцию Иакова и на реакцию сыновей. Это его дочка. Иаков слышал, что сын Еморов обесчестил Дину, дочь его. Но как сына... И дальше говорится о сынах. То есть, посмотрите, нигде не написано, что он от этого пришел в состояние психоза. Вот такого. То есть, нигде не написано, что он воспламенел гневом там, что вот он вышел из себя. Нет. Сыновья приходят, а о сыновьях написано, что они как узнали, они сразу же воспылали гневом своим. А в гневе что? Библия говорит, правды Божией нет в гневе. Дальше. Ну, этот отец вышел поговорить с ним. Емор стал говорить им и сказал... Посмотрите, язычник, языческий царь. Емор стал говорить им и сказал: Сихем, сын мой, прилепился душою к дочери вашей, дайте же ее в жены ему. Породнитесь с нами, отдавайте за нас дочерей ваших, а наших дочерей берите себе и живите с нами. Земля сия пред вами, живите и промышляйте на ней, и приобретайте ее во владение. Вы видите, с каким характером подходит к нему? Он понимает, что произошло очень нехорошее, неправильное, так не должно быть. Вот этот язычник понимает это, и теперь вот это чувство вины его за поступок сына, да, он как бы диктует ему, как царю, теперь определенные поступки. Пожалуй, мы готовы заплатить за это все. И плата, вы меня извините, приходите, живите, что хотите, делайте на наших землях. Вы понимаете, что это такое? Сихем же сказал отцу и братьям ее: «Только бы мне найти благоволение в очах ваших, я дам, что не скажете мне». Мальчик вот этот, который сделал это дело, да? Братьям говорит: «Все, что хотите, только не обижайтесь, только вот поймите, ну вот так получилось, ну, только бы мне найти благоволение в очах». Назначьте самое большое вено и дары. Я дам, что не скажете мне, только отдайте мне девицу в жены. Любит, полюбил парень, да. И отвечали сыновья Иакова и Сихему и Емору, отцу его, с лукавством. Смотри, язычник с открытым сердцем готов в покаянии вот что-то сделать, а сыновья отвечают ему с лукавством. С лукавством. А говорили так, потому что он обесчестил Дину, сестру их. То есть у них в голове, кроме вот этого страшного события, ужасное событие, но у них в голове больше, как отомстить за это, больше ничего не было. Вот у него, он обесчестил нашу сестру. Ну слушай, ну он обесчестил нашу сестру. Ну пойми, ну вот так, давай сделаем. Не он обесчестил нашу сестру. Понимаете? Вот, напор. Вот такой, и все. Он обесчестил нашу сестру. И сказали им: не можем. Но здесь хитрость какая. Ну, если вы такие крутые ребята, да? Если вы такие крутые ребята, ну, возьмите, дайте им сейчас как следует. Побейте, вытащите мечи, убейте, если вы такие крутые ребята, да? Чего лукавить тут? Вы посмотрите, что они сделали. Они придумали вот такой выход из положения. Смотрите. И отвечали сыновья Иакова и сказали им: не можем этого сделать. Знаете, чем прикрываются? Не можем мы этого сделать. Выдать сестру нашу за человека, который не обрезан. Кто вчера не был на вечернем, не знает, что такое обрезание. Потому что мы вчера раскрыли тайну обрезания. Что это такое? Говорит, мы не можем нашу сестру. И действительно, был строгий Божий запрет, чтобы ни один человек из народа Божия, он не выходил, не женился, не выходил замуж за чужестранца, за чужеземца, за человека языческого происхождения. Ни в коем случае. Это было табу. Это действительно было так. Не можем, который не обрезан, ибо это бесчестно для нас. Был закон. Только на том условии мы согласимся с вами, если вы будете, как мы, чтобы и у вас весь мужской пол был обрезан. Условие. А это была евангельская кампания в древности. То есть, когда человеку предлагалось войти в народ Божий, условие мужчине ставилось, он должен быть обрезан. Быть обрезанным тогда, это значит быть крещенным. Понимаете, да? Это значит войти в народ Божий как его часть. Вот они предлагают этим ребятам, Сихему и всем. Вот мы только так можем. И будем отдавать за вас дочерей наших и брать за себя ваших дочерей, и будем жить с вами и составим один народ. Вы войдете к нас через обрезание. Через обрезание. А если не послушаетесь нас в том, чтобы обрезаться, то мы возьмем дочь нашу и удалимся. Давайте вспомним с вами, а зачем, собственно говоря, они туда пришли, вообще в эту землю. Я вам уже много раз говорил о том, что Бог задумал спасение земли таким образом, чтобы на этой земле возник народ, который распространил бы знания о великом, могучем небесном Боге. Да? Народ, который бы приготовил бы этот мир встречи со своим Богом и так далее. Вот этим народом была семья Иакова. Он был патриархом Авраам, дедушка, Исаак, папа, и он, Иаков. Это были три патриарха, на основании которых Бог создал народ. Народ этот должен был заниматься евангелизацией, нашим языком говоря, вот в этой местности. Они должны были людям рассказывать о Боге и приобретать людей в свой народ путем вот такой древней евангелизации. Крещением было обрезание. Крещением было обрезание. Посмотрите, они об этом знали, они об этом очень хорошо знали, что на них есть такое предназначение, они должны этим заниматься, потому что Иаков же говорил им об этом постоянно, они об этом очень хорошо знали. И поэтому они в качестве аргумента, они выдвигают вот это, ага, давай используем эту сложную ситуацию в нашу пользу, да, как бы мы возьмем и сделаем их всех обрезанными, и они уже будут как бы с нами одно. Но посмотрите, чем заканчивается эта история. А если не послушаетесь нас в том, чтобы обрезаться, то мы возьмем дочь нашу и удалимся. 18 стих. Вы почитайте только реакцию этого Емора Сихема. И понравились слова сии Емору и Сихему сыну Еморову. Им эта идея понравилась. То есть они готовы были. Они же сказали, да, мы понимаем, что мы вот так прокололись, да, как бы, ну, мы готовы вам заплатить. Чем? Что вы скажете? И вы представляете, они готовы были ради Дины, ради того, чтобы Дина была с Сихемом, они готовы были породниться народами. То есть они пошли на обрезание, на все. Мы готовы. То есть получилась вот эта вот евангелизация, да, с хорошим результатом. Целый город. До одного человека. Юноша, Сихем, вот этот юноша, не умедлил исполнить это, потому что любил дочь Иакова, а он более всех уважаем был из дома отца своего. То есть он имел хорошее влияние на народ. И пришел Емор и Сихем, сын его, к воротам города своего, и стали говорить жителям города своего, и сказали: «Сии люди мирны с нами, пусть они селятся на земле и промышляют на ней. Земля же вот пространна пред нами, пред ними. Станем брать дочерей их себе в жены и наших дочерей выдавать за них. Только на том условии сии люди соглашаются жить с нами и быть одним народом, чтобы и у нас обрезан был весь мужской пол, как они обрезаны. Не для нас ли стада их, и имение их, и весь скот их? Только согласимся с ними, и будут жить с нами». Слушайте, но кто-нибудь видит какой-нибудь негатив тут? А? Ну, кто-нибудь видит здесь что-то плохое, а? Ну, люди согласились, да? То есть, то, ради чего вы пришли на эту землю, оно получилось. Некоторые усматривают в этой истории хитрость такой Емора, что вот мы сейчас с ними породнимся, а потом для нас будут их стада, их... Нет, он просто размышляет как экономист, то есть мы увеличимся, мы будем одним народом, и у нас хорошо все будет, да? Их стада, они будут нам служить, наши стада будут им служить, все будет хорошо. так хорошо все, понимаете? То есть получилось, да, вот через эту неприятность, как бы нехорошую вещь, но вот уже пошло все в хорошее русло такое, да? Как можно было бы этим воспользоваться? «И послушались Емора и Сихема, сына его, весь, все, выходящие из ворот города его, и обрезан был весь мужской пол, все, выходящие из ворот города его». Представляете, они сделали это крещение, они сделали это обрезание. «На третий день, когда они были в болезни», а я вот вчера рассказывал о том, наблюдал я ребят, мальчиков, которым сделали обрезание. Вот, это большие страдания. Маленькому ребенку это ничего. А вот более уже взрослым детям, им сложнее переносить это. И вот они бедные, все в зеленке и в юбках бегают, потому что, ну, очень больно это все, дотрагиваться нельзя и так далее. И вот посмотрите, обрезаны взрослые люди. Здесь не просто малыши какие-то, младенцы. Взрослые люди все обрезаны. То есть это очень больно. На третий день, когда они были в болезни, третий день самый ужасный. После него уже спадает вот этот накал боли. «На третий день, когда они были в болезни, два сына Иакова, Симеон и Левий, братья Дины, взяли каждый свой меч и смело напали на город и умертвили весь мужской пол». Мало того, потом братцы пришли и ограбили еще весь этот город. Что вы скажете на это? Что вы скажете на это? Я недаром вам сказал, ребят, если вы такие крутые, вот перед вами стоит насильник вашей сестры. Возьми, оторви ему голову, сейчас, вот сейчас прям. Посмотрите, что задумали. Они задумали, что мы это сделаем с наименьшими для нас потерями тогда, когда они не способны будут вытащить меч свой. Третий день обрезан, все мужчины обрезаны. Понимаете, третий день самый болезненный. Там двигаться не могут люди, двигаться они просто... Там мне просто неудобно показать, как они ходят, когда. Там двигаться не могут, там не то, что драться с кем-то, там страшно. Взрослый человек. Вы представляете, они дождались этого третьего дня, когда самая-самая болезнь, они нападают в этот момент на беззащитных, безоружных людей. Это подлость, которое не видано даже, понимаете? И они грабят этот город. Ну ладно, это сделал Сихем, это сделал вот этот пацан. Они уничтожили весь мужской пол. Вы представляете, что это такое, да? Это какое состояние мести, это какое состояние злобы и гнева. Это какое черное сердце у них должно было быть, чтобы они это сделали. Когда они пришли к Иакову, этот бедный старик вот так схватился на голову и за голову и сказал: «Что вы натворили?» Почитайте, что здесь написано. «Сыновья Иакова пришли к убитым и разграбили город за то, что понимаете, постоянно вот это вот, за то, что обесчестили сестру. Они взяли мелкий и крупный скот их, и ослов их, и что ни было в городе, и что не было в поле, и все богатство их, и всех детей их, и жены их взяли в плен. Посмотрите, что это такое. И разграбили все, что было в домах. И сказал Иаков Симеону и Левию: вы возмутили меня, сделав меня ненавистными для жителей сей земли. Вы посмотрите мотив. Что вы натворили? Для хананеев и ферезеев. У меня людей мало, соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду я и дом мой. Они же сказали: а разве можно поступать с сестрою нашу, как с блудницей? Вот посмотрите, да? Вот дети и он, да? Это его дочка, ему точно так же больно, ему так же неприятно. Он отец этого ребенка. Посмотрите на них. Посмотрите его реакция. Вы возмутили меня. Вы что натворили? Они же не посоветовались с ним, пошли туда, наделали этих дел. Что вы сделали? Говорит, теперь меня возненавидят все народы, здесь живущие. Посмотрите, как эта история похожа на то, что было с Иисусом Навином, который после взятия Иерихона пошел брать маленький городок Гай. Помните, как ему там дали, что он оттуда бежал, да? 36, по-моему, тысяч, да, человек он. Я уже не помню, сколько там. Потерял. Или 36, или 36, или, ну, не помню, неважно. Он потерял много людей там. И вот когда он прибежал домой, побитый, потерял людей, он пришел в святилище, вот так в шатер, он бросился на землю, вот так лицом, и сказал: что я натворил? И знаете, с какими мыслями? Что ты теперь, Господи, сделаешь для имени Твоего? Ведь Ты нас сюда привел как Твоих свидетелей. Ведь Ты нас привел сюда как людей, которые должны были засвидетельствовать о Твоей любви, о Твоей справедливости, о людей, которые должны были сделать, распространить знания о Боге, как о великом, могущественном Боге, желающем спасать. И вы представляете, эти ребята пошли, и они все Божьи планы, которые Бог планировал по евангелизации этих народов, по спасению этих язычников, уже начался вот этот процесс, люди согласились принять крещение, уже обрезание сделали, все, мы ваши, мы готовы войти в народ. И представляете, вот эта ненависть, вот эта злоба, вот это желание отомстить, вот это греховное, вот это черное сердце, оно повело их уничтожить, представляете? И вот эти все Божьи планы, они одной ночью низвели на нет. Одной ночью низвели на нет. Скажите, пожалуйста, кто больше всего в этот момент ликовал и радовался? А почему? А потому что это входило в его планы, друзья мои. Почему? Потому что до тех пор, пока среди язычников находится патриарх, находится патриархальная идея спасения через Мессию, мог ли сатана себя спокойно чувствовать? Никогда, ни в коем случае. А вы посмотрите, как эта идея хорошо гармонирует с тем, что произошло с народом израильским, когда за ним пришел Навуходоносор. А? Те, кто слышали семинар, ходили, знают. Вы помните, я вам говорил, дьявол повел в плен, Навуходоносор повел в плен народ Божий точно таким же путем, каким Авраам пришел в эту землю. Это была дьявольская насмешка. Да? Насмешка. Дьявол выдавил всю жизнь. Он пытался что сделать? Он понял Божий план, что Бог приводит сюда своих свидетелей. Он здесь селит своих свидетелей, чтобы люди, общаясь с народом Божьим, входя с ним в коммуникации, в торговые отношения, в отношения каких-то деловые, да, чтобы люди что видели? Чтобы люди Бога видели, великого, славного, справедливого, любящего. Народ Божий должен был на святилище указывать. Народ Божий должен был показывать, кто есть их Бог. Представляете, а дьявол, что это нравится ему, о, это могло ему понравиться никогда, поэтому у него были планы. Делать что-то такое, чтобы народ вытеснить отсюда, выжать отсюда, чтобы не было народа здесь. Вот его планы, с чем связаны. И вы посмотрите, как умело дьявол эту цель достиг. Как он красиво обработал всю эту ситуацию, как он воспользовался любопытством Дины, как он воспользовался злобой и ненавистью сыновей, и как он воспользовался мягкосердечным таким состоянием Иакова. Иаков не имел влияния на своих детей. Он не мог детям. И они пошли, это натворили без его ведома. Они видят, отец не предпринимает ничего, а потому что у отца в голове другие мысли. Люди захотели объединиться. Что может быть лучше этого? У него была вот эта патриархальная идея миссионерская. Он был доволен, он был готов пожертвовать, скажем так, вот этой ситуацией, которая случилась с его дочкой, ради того, чтобы к народу Божию присоединился языческий народ и стал одним целым с народом Божьим. Он готов был пойти. Представляете, что было в его сердце? И что было в сердце его сыновей? Они изуродовали весь Божий план. Поэтому он плачет и говорит: ну вот, ну что вы натворили? Вы добились того, что теперь все окружающие народы будут видеть нас и будут думать о нас, что эти ребята способны на резню, и причем на такую подлую резню. Эти ребята способны довести до изнеможения, а потом напасть на беззащитное и убить. Вот так теперь будут думать все языческие народы про нас. И он говорит, они объединятся, придут и уничтожат нас. И что? То же самое сказал Иисус Навин. Он говорит, они соберутся, уничтожат нас. И что ты будешь тогда? И что ты тогда имени Божьему сделаешь, Боже? Понимаете? У Иисуса Навина в сердце была эта миссионерская идея. У Иакова в сердце была эта миссионерская идея. Но этой миссионерской идеи не было у сыновей. Потому что через каждый стих мы видим, они обесчестили нашу сестру. А разве так можно делать? А вот они обесчестили. Иаков говорит, ну хорошо, уже случилось, уже все. Но эти люди готовы жертвовать, они готовы искупить свою вину, они готовы к нам присоединиться. Нет, они обесчестили нашу сестру. Мои дорогие братья и сестры, ужасная история. Ужаснейшая история. Ужаснейшая история. Кошмарная история. А мы можем с вами, как христиане, сделать какой-то вывод из нее. Вот давайте не будем много говорить с вами о церкви там мировой. Давайте поговорим о нашей церкви в городе Протвино. Вы понимаете, зачем вообще мы тут находимся? Вы думаете, что мы тут находимся для того, чтобы вот здесь сесть и получать грандиозное удовольствие от того, чтобы нам тепло, светло и уютно, хорошо? Вот как бы мы достигли вот этих целей. Милые мои друзья, мы тогда не народ Божий. Вы помните, Соня, зачем закончилась? Вот я. Пошли меня. Куда пошли? А? пошли меня служить тебе, пошли меня делать со своей стороны все возможное, чтобы люди принимали тебя как своего спасителя. Скажите мне, пожалуйста, а если я, будучи верующим человеком, если я, люди знают, что я адвентист седьмого дня, что я христианин, и в это время в спину говорят, какой я подлец и негодяй, скажите мне, пожалуйста, что это? Когда люди вокруг говорят и видят негатив, а потому что где-то как-то пересеклись, где-то что-то сказали, неправильно себя повели и так далее, и оставили о себе вот такую злую, нехорошую репутацию. Скажите мне, пожалуйста, как потом ты, христианин, я христианин, как мы тогда пойдем и скажем, уверуй в Господа Иисуса Христа, Он есть любовь, приходи в церковь. Как? Когда наделали столько, что потом приходим и говорим, люди нас не слушают. А как люди будут нас слушать? А от чего все, друзья мои? От чего? Это следствие, вот такое положение, это следствие. А где причина? А причина знаете в чем? Потому что вот в этом чайнике, вот в этой голове нет никаких миссионерских целей. Я живу для себя. Я живу, чтобы мне было хорошо. У меня нет никаких воззрений на то, чтобы спасать этот город, идти этому городу проповедовать, идти этому городу нести весть. У меня нету вообще ни... Как у детей Иакова? У них не было в голове. Они видели только вот то, что перед их было носом. Меня оскорбили, обесчестили мою семью, обесчестили мою сестру, убью, разорву, все. Вот, да? И вот эти вот бытовуха вот это, вот эти бытовые отношения. Там я поругался с одним, здесь я о себе испортил мнение, там я о себе оставил что-нибудь, запах какой-то, здесь что-то натворил, там. А потом, кто он? Кто вы сказали? Он адвентист? Ноги моей там не будет. Ноги моей там не будет, пока этот человек там. Как вы думаете, как на это все смотрит Бог? Вы знаете, как Он смотрит? Ой, Он скорбит в сердце своем. Почему? Потому что дети Его, которых Он призвал быть свидетелями, сеют недобрые семена по отношению к его же церкви. К этому я хочу вам сказать, мои братья и сестры, поймите, вот если бы вы были бы обыкновенными людьми, да, и вступали бы с кем-нибудь в отношения, и где-то ругались с кем-то, дрались с кем-то вы, скандалили, я бы молчал бы. И Слово Божие бы молчало. Это нормально. Для мирского человека драться, ругаться, скандалить, входить в плохие отношения – это нормальная вещь для мирского человека. Но мы, люди, призванные Богом, как она сказана, вы род избранный, царственное священство, люди, взятые в удел, особенный народ, Бог говорит, особенный народ. Я вас зачем в этот город послал? Вы почему здесь все мною собраны, чтобы этот город спасать? Поэтому, когда вы пересекаетесь с людьми, где-то как-то на работе, в бизнесе, в каких-то бытовых обстоятельствах, любимые мои, дорогие мои, думайте, смотрите, следите за собой, как вы говорите, с кем вы о чем говорите. каким тоном вы говорите, какие слова вы говорите, когда вы встречаетесь с людьми, как вы отзываетесь от своей церкви, как вы отзываетесь от своих служителей, как вы отзываетесь от своих братьев и сестер. Думайте об этом. Почему? Потому что вы вред наносите не братьям и сестрам, вы вред наносите не служителям, вы вред наносите Божьему делу, которое Он задумал в этом городе. И когда начнется суд, вам зададут вопрос: ты знаешь, почему этого человека в Царстве Небесном нет? Потому что где-то на задворках ты ему говорил такие вещи, что он проанализировал твой разговор с ним и принял решение, что ноги его в этом народе не будет. Чему учил Господь Иисус? Любите врагов ваших, да? Чему учил Иисус? Братьев любите ваших, сестер любите. Вы будьте семьей, где есть взаимные добрые отношения, чтобы здесь учиться им выносить эти добрые отношения туда. Мы так думаем, что мы там ляпнули, мы здесь сказали, и это оно настигнет. Придет эта информация когда-то, что ему сказал об этом христианин, человек, который молится каждую субботу здесь и писать псалмы. Придет этот момент, когда он об этом узнает. И что дальше? Он придет и скажет: тебе не стыдно? Ну я, ладно, я мирской человек. А тебе не стыдно так себя вести в обществе? Это ужасно. Мои милые братья и сестры, вот эта история с Диной, она учит нас тому, как мы должны были быть аккуратными, потому что мы народ избранный, призванный к тому, чтобы нести Евангелие этому миру. Мы не имеем права на то, на что сегодня имеют право мирские люди. У них нет ограничений. Мы на это не имеем права. Мы все люди. Мы можем спотыкаться, но мы должны стремиться, стараться вести такой образ жизни среди язычников, чтобы они, увидя, как написано, наше житие, что делали? Прославляли нашего небесного Бога. И пару слов о Дине. Мы с нее как бы начали, и с нее началась эта вся трагедия. Друзья мои дорогие, учите своих детей не ходить и не смотреть туда, как там хорошо. Учите своих детей воздерживаться от этого любопытства в мир. Какие там изысканности в этом мире есть. Да, оно все блестит там, как дерево познания добра и зла. Но ребенок подойдет туда и его обесчестит. Ребенок зайдет в эту чащу, в эту дебри, и уже может оттуда никогда не выйти. Храните своих детей, не разрешайте это делать. Обращайте своих детей к Слову, к истине Божьей. Все, что в этом мире есть, оно все сгорит, оно все погибнет. И если ваше дитё окажется там, оно тоже сгорит и тоже погибнет. Вы понимаете это? Задумайтесь над этим. Дина просто вышла посмотреть. И к чему это все привело? К какой это привело трагедии? Некоторые приходят ко мне и приходили и говорят: посмотрите, как у харизматов весело. Посмотрите, как у нас скучно. Скучно им. Они в церковь развлекаться приходят, понимаете? Как у харизматов, сколько молодежи. А почему у нас столько молодежи нету? У нас никогда не будет столько молодежи. Почему? Потому что весть, которую несут адвентисты седьмого дня, никогда не была, не есть и не будет популярной вестью в этом мире. Где все можно, там и много молодежи. А где говорят, нужно вести себя так, одеваться нужно так, говорить нужно так, нужно соблюдать заповеди Божьи, да? Это не нужно нам. Это молодежи не нужно. И только избранные из молодежи здесь. И слава Богу, что они здесь. Друзья, не завидуйте этому всему. Не завидуйте. Потому что где весело, Иисус Христос сказал, что пространен путь, да, который ведет в погибель. И многие, он говорит, идут именно этим путем. А путь, который ведет к спасению, он узкий, и немногие идут этим путем. Поэтому не смотрите на то, где больше. Не смотрите на то, что там лучше. Нет, лучше там, где вот это слово. Вот, вот там лучше. Где люди соблюдают то, что написано в этом слове. Да благословит вас Господь мудростью. Аминь. Давайте помолимся. Милосердный Боже, мы Тебя искренне благодарим за эти чудесные библейские наставления, которые дают нам понять. Боже, научи нас понимать Твое Слово и делать выводы из этого Слова. Да прославится Твое имя через наше служение, через наше общение с миром. Пусть Твое имя сияет, чтобы люди, видя нас, видели Тебя. Слава Тебе за все во имя Иисуса Христа. Аминь.